Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов и, как обычно, мои друзья, сябры, эксперты из Белоруссии. Ну а начинаем с новостей.
Белорусские новины. Литва отгораживается от Беларуси железной стеной. Власти Литвы установили на границе с Белоруссией 320 километров армейской колючей проволоки с острыми лезвиями и 220 километров защитили стационарным заграждением из металлической стержневой сетки. Об этом сообщило МВД Балтийской Республики. Как отметило ведомство, на работах по укреплению границы занято около 800 человек. Ежедневно физический барьер удлиняется на 3-4 километра.
Эту новость я прошу прокомментировать нашего известного вам хорошо, дорогие радиослушатели, эксперта, философа, журналиста, руководителя белорусского отделения общества знания Вадима Францевича Гигина.
Да, добрый день. Ну, по поводу Литвы, которая блокирует границу, в общем-то, они давно к этому стремились и искали различные способы. Но сейчас здесь интересный подоплек этого всего сюжета, потому что литовские и латвийские граждане, они устремились в Беларусь по ряду причин. Санкции должны были вызвать у нас продовольственный голод, дефицит, а все произошло ровно наоборот. Дефицит товаров определенно существует в Литве, и более того, там, например, топливо стоит в 3 раза дороже, чем стоит в Республике Беларусь.
Вадим Федорович, секунду. Смотрите, санкции должны были по их планам. Они как их считали? Что это за планировщики такие? Они...
Развести. Планировщики в Соединенных Штатах Америки достаточно неплохие. Mm-hmm. И мы видим, что те санкции, которые они спланировали и по спорту, по культуре, они довольно болезненны даже в моральном плане. Uh-huh. Что касается экономического, они просчитались, поскольку мы видим, Россия, очевидно, готовилась к санкциям, готовилась и Республика Беларусь, поэтому американская история – это отдельная. Это борьба таких двух конкурентов, достаточно уверенных в себе, с неплохими аналитическими школами. Литва – это другое. Литва готова себя принять. Знаете, вот когда были такие там отдельные страны, республики, и особенно деятели, которые ради мировой революции готовы были погубить свои страны. Удивительным делом, националисты литовские, которые пришли к власти в начале 90-х годов, сейчас превратились в таких борцов за всеобщую победу либерализма, которые готовы в этой борьбе собственно страну в этой топке уничтожить. При том, что в самом литовском обществе такого запроса не существует.
Мне тоже они что, за деньги работают или что?
Было бы вот легко сказать, что там Ландсбергис еще кто-то продался. Здесь есть не продались, это другое. Угу. Первое, это результат сознательного взращивания эволюции такой, или деградации, уж не знаю, эволюции в смысле выращивания, да, такой элиты, которая выросла на таких вот принципах прозападных, они об этом открыто говорят. Вы понимаете, когда человек, скажем, человек, который прошел несколько курсов, который воспитывался в университетах, который прошел школу политического лидерства где-нибудь там в Германии, каких взглядов он будет придерживаться? Они довольно оторваны от настроения обычных литовцев. Литовцы – это трудяги, литовцы – это люди, которые хотят сотрудничать с белорусами. У нас очень много экономических связей, логистических. Такие города, как Друзки-Нинкай, Клайпеда, они в значительной степени завязаны на сотрудничестве с Белоруссией. Да и вообще весь Виленский регион, он во многом обслуживал потребности, зажиточных тех же белорусов, которые ездили туда что-то покупать, там, ремонтировать машины, еще что-то. И на самом деле образовался такой единый хозяйственный механизм. Да.
И такой чуть-чуть был, чуть-чуть более западный вариант Литва или нет? Уже нет.
Раньше
мы как ездили, советские люди.
Отчасти.
Чуть-чуть в Литву, это чуть-чуть на Запад.
Я бы даже сказал, что те, кто был на Западе, понимали, что Литва – это не та модель Запада. Это немножко была такая не Беларусь. Вот, знаете, вот когда ты живешь в Москве, ездишь, и вот вам хочется выехать куда-то за 100 километров оттуда в какую-то деревушку пожить. И хорошо, если в той деревушке есть еще там магазин неплохой, хорошо, если там еще есть сервис, хорошо, если там ресторанчики есть. И такое появилось в Москве. Вот ровно то же самое появилось в Литве. Потому что все, кто там бывал, вот бродя по центральному проспекту Гедиминаса Вильнюса, отходя влево-вправо, видели там заброшенные здания, еще что-то. То есть мы видели, что уровень образования там не выше, уровень социального служения там не выше. Но там, допустим, специально под белорусов и отчасти под русских, но в большей степени под белорусов, были сориентированы многие магазины, были сориентированы многие сервисы. В свое время туда завозили специально, в том числе, американские машины, для того, чтобы там их пересобирать из трех одну и продавать белорусам там, и так далее. Там, ну, это такие, может быть, экстремальные варианты, но довольно много экономических сил. Сейчас получилось другое. В условиях противостояния геополитического экономика Литвы стала проседать и по ценнику просто. И они стали приезжать в Беларусь, но вот в эти, после 24 февраля, они там скупали у нас гречку, рис, бензин, сигареты, все, что у нас дешевле. Белорусы за счет этого выиграли, причем тысячи людей. Это тысячи, это стало ежедневной практикой. Ну а что, если ты живешь там в Алитусе, или живешь там в Вильнюсе, или Друзки-Нинка, и пересечь границу по безвизовому режиму, который вела, кстати говоря, Республика Беларусь, потом заморозила в условиях санкций, которые были введены, и снова открыла. Представляете, вот сейчас, после 24 февраля, именно для граждан Литвы и Латвии мы ввели безвизовый режим, потому что они приезжали к нам затовариваться. Их собственное правительство, в данном случае литовское, оно ввело барьер в этом плане, отгораживалось.
То есть они запретили им?
Да, они ввели запрет на въезд фактически на территорию Республики Беларусь, закрыли границу.
То есть пусть покупают дорогую гречку там у себя.
Ни копейки, ни доллара, ничего Лукашенко и Путину. Умрут с голоду, но будут отставить какие-то свои принципы, о которых известно только их правящие элиты.
Слушайте, ну ладно, это Литва. Маленькая, работящая, замечательная, с абсолютно не гордым и немножко таким чокнутым правительством, как я понимаю, да?
Чокнутым. Одержимым победой.
Одержимым, да. А вам не кажется, что оно и в целом такое получается? Европа какая-то такая литвизируется, я не знаю, украинизируется,
литвизируется. Я бы не сказал.
Что вы вот по поводу санкций в Беларуси в целом?
Ну, смотрите, мы видим, если вам еще говорить про европейские санкции, у меня глубокое убеждение, что американцы очень сильно европейским элитам выкручивают руки. Если бы Америки было меньше в Европе или ее не было вообще, мы бы, первое, с европейцами давно бы договорились, второе, этой ситуации по Украине не было бы.
Ну, что говорить, если мы, это мы Беларусь,
да,
мы или Беларусь. С Россией?
Поверьте, на и Беларуси после кризиса 2020 года было бы легче договариваться с Европой без Европейского Союза, потому что мы видим, ну, скажем, наши основные там контрагенты в Германии и Австрии, они проводят довольно здравомыслящую политику. Немецкий бизнес завязан на отношениях с Российской Федерацией. Обострение этих отношений им невыгодно. Вот даже если мы посмотрим Францию, сейчас там выборы прошли, даже Макрон, он пытался всячески демонстрировать какую-то такую независимую линию и солидаризируясь, оказывая помощь киевскому режиму, но в то же время отказался признавать события там Бучи геноцидом. Ле Пен вообще сказал, что у него есть целая программа сближения НАТО и России, если бы, в случае, если бы она победила на выборах. То есть целый ряд элит проявляет здравомыслие. Фактически такие оголтелые антибелорусские, антироссийские заявления делают четыре страны. Это Польша плюс три страны Прибалтики, но остальные там более-менее как-то к ним подтягиваются, либо вообще пытаются сохранять молчание, делать шаг вперед, два шага назад, где-то публично там что-то заявлять, потом отматывать эти решения. То есть они не хотят втягиваться в конфронтацию. И у нас на европейском континенте мы в одном-двух шагах находимся от взаимопонимания. Потому что экономических серьезных подоплек для возникновения этого противостояния нет. Понятно. Более того, мы неоднократно с польскими политиками и общественными деятелями, хотя они не слышали, говорили, что если бы вы развивали добрососедские отношения с Россией и Белоруссией, вы бы экономически от этого выиграли и политически. Вот эта цель польских элит – сделать из Польши одного из европейских лидеров при выстраиванию грамотных отношений с Российской Федерацией была бы более достижима, конечно, чем при выстраиванию конфронтации. Те деньги, которые они тратят на свою сейчас оборонку, на военную промышленность, на увеличение вооруженных сил, эти деньги, потраченные на развитие экономики, укрепили бы позицию Польши как одного из лидеров Восточной Европы гораздо большей степени, чем сейчас.
Вадим Франч, ну вот все так, но вот мы с вами в Минске записывали программу, и с одной стороны, вы сейчас говорите мне, что мы бы договорились.
Да.
Да. А с другой, на программе белорусская сторона в особенности, ну и российские эксперты иногда сочувственно кивали, но речь шла о том, что белорусская сторона особенно упирала, да вы уж не возвращайтесь к той модели, взаимоотношения с миром, которая, собственно говоря, привела Россию, может быть, великим сложностям, которые сегодня есть. Я имею в виду, мы же долго пытались встроиться в глобальную мировую систему.
Но глобальная мировая
система... Что хотите, делали. И еще только 2 месяца тому назад мы закрыли вопрос, или не мы, вернее, а нам закрыли вопрос по «Северному потоку-2», хочу сказать.
Ведь, но опять-таки же? Под давлением Соединенных Штатов. Смотрите, как долго Германия упиралась, как долго она сопротивлялась. И немецкий бизнес до сих пор этот вопрос поднимает, их бизнес-круги. Но что здесь важно? Мы были в мире, при котором США были лидерами, при котором Европа отсутствовала субъектность. Европейский Союз – это был фактически филиал некий Соединенных Штатов. И в вопросах оборонки, и в вопросах внешней политики филиал даже НАТО. Сейчас от России, мы с вами обсуждали, что требуется программа некой мира. И в том числе европейская программа России. Вот что Россия хочет видеть от Европейского Союза? Это меньше Америки, это вообще мы заинтересованы в сильной Европе. Мы с вами заинтересованы и Беларусь, и Россия в том, чтобы те страны, с которыми у нас есть традиции, большие традиции поиска взаимопонимания, такие как Франция, такие как Германия, даже маленькие страны, как Австрия, как Италия, как Испания, как балканские государства, с тем, чтобы они подняли свою субъектность. Отсутствие этой субъектности, отсутствие самостоятельности, ограничение суверенитета при принятии решений и привело к тому кризису, с которым мы столкнулись. Вот эта система, она для нас неприемлема. В этой системе у нас действительно нет будущего. Более того, я вижу, вы же разговаривали со многими европейскими политиками, журналистами. Они готовы принять лидерство России. Они понимают, первое, нельзя игнорировать интересы России. Второе, с Россией можно выстраивать взаимоотношения. Третье, они настроены на более здоровую конкуренцию между европейскими государствами России. Именно здоровую конкуренцию, потому что это то, что движет мир. Но американцы навязывали модель неконкурентного развития, а модель принятия их безусловного лидерства без учета интересов младших партнеров либо тех, кто пытается выстраивать свою некую модель.
Мы с вами так разговариваем, как будто у нас впереди безоблачное какое-то будущее. Идет спецоперация, там еще непонятно, как дела, и верим в победу, разумеется, и, в общем, в Белоруссии тут кого не встретишь, все говорят, да вы уж там держитесь, и мы вам поможем, поддержим. Спасибо, кстати, за эту поддержку. То есть, в принципе, я так слышал в вашем голосе не только надежду на то, что мы тут со всеми проблемами справимся, а еще и с Европой как-то будем жить каким-то образом. В некотором мире. Сколько лет вы на это отпускаете? Если, допустим, на Украине так или иначе заканчивается мирным договором, и что дальше?
Ну, договором или чем-то другим там заканчивается.
Ну, чем заканчивается, тем заканчивается.
Два аспекта. Да. Первый аспект. Это мы обсуждаем, если не будет ядерной войны, а мы все-таки хотим допустить, что ее не будет. Ну, второй момент. Почему Россия должна победить? Потому что это часть большого процесса перехода от однополярного мира к многополярному, от одного устройства к другому устройству. То, что американцы не справились с единоличным лидерством, это очевидно. То есть мы являемся частью естественного процесса, не некого феномена, выдуманного Путиным или Кремлем, как это пытается навязать западная пропаганда, что там все сошли с ума. Это результат большого процесса. Американцы с лидерством не справились. Единоличное лидерство на планете, оно противоестественно. С 2008 года, с начала экономического кризиса, затем военно-политические аспекты и противостояние, провал в Афганистане, не очень удачная политика в Ираке, пандемия. Вот все это элементы одного процесса, ухода от однополярного мира. И Украина, специальная военная операция, стали самым фундаментальным просто элементом вот этой системы перехода. Переход этот займет еще, ну, где-то несколько лет, 5 до 10 лет, пока не будет сформирована некая новая система, так же, как в свое время сформировалась Вестфальская, Версальская, Венская, ну, Венская раньше, да. Версальская, и Ялтинско-Потсдамская система и так далее. То есть в любом случае основные игроки договорятся. И поэтому, естественно, для России и для нашего союзного государства это выработка своей программы и своего ответа. Потому что арабский мир спрашивает, а что вы для нас готовите? Китай спрашивает, а каково будет наше партнерство? Европа, естественно, и очень многие силы в Европе, как пророссийские, так и антироссийские, они ждут, чего Россия хочет от Европы. Какие будут следующие шаги после Украины? Вот если мы говорим, а мы верим, и для этого есть все объективные основания, что на Украине побеждаем, вот что дальше? И здесь есть несколько аспектов. Во-первых, как побеждаем? Программа победы. Второе, что мы делаем с Украиной после этой победы? Третий вопрос, что мы делаем с Европой после победы? И здесь она ведь разная, Европа. Я бы выделил Западную Европу, Восточную Европу и Южную Европу, прежде всего Балканы. Территория бывшей Югославии, с моей точки зрения, это должна быть следующий этап приложения усилий России, потому что там уже все для этого сформировано, там сформировался очаг напряженности, который предстоит разрешать. И европейская программа России – это должно быть одно из условий, которое определяет и развитие союзного государства, потому что для той же Республики Беларусь Европейский Союз – партнер номер два после Российской Федерации. И это определяет будущее самой России. Потому что, как бы мы ни крутили, да, это евразийское государство, но в значительной степени это европейское государство. Европейское в гораздо большей степени, чем, например, Соединенные Штаты Америки. Искусственность трансатлантического так называемого сотрудничества, она наносит ущерб самим европейским странам.
Это правда.
И многие из европейских политиков это понимают. Сейчас они вынуждены либо молчать, либо быть отодвинутыми на фоне такой системной русофобии. Но мы видим, как только ослабевает... Вот почему еще мы говорим о естественности процесса этого? Потому что как только ослабевает хватка американцев, да. Как только они...
они все
тут же падает интерес к украинской тематике, тут же говорят о необходимости выстраивания отношений и так далее. То есть, на самом деле, подлинные европейские интересы, они через этот американский трансатлантический железобетон, они все равно пробиваются, как трава прокладывает себе путь, как любая жизнь прокладывает себе путь через вот этот пласт мертвечины.
Нам надо формулировать европейцам, Балканам, тем всем, надо формулировать: эй, ребята, вот наш план на пост спецоперационное.
Ну, здесь есть, да.
Нам надо им сейчас рассказывать или сейчас пока не надо?
Вы знаете, с моей точки зрения, может быть, политикам уровня Путина не так открыто выступает, но то, что общественная деятельность, мы с вами публицисты, должны об этом говорить, факт. Потому что есть две концепции у россиян сейчас.
Мы победим, чего вам за это будет?
Одна концепция такая, знаете, полусекретная, что-то есть, но это скрыто под тем ковром, где идет схватка бульдогов. А второе, что все-таки должна быть четкость. Я за четкость, я за ясность. Потому что чем более ясно мы формулируем свои цели и задачи, тем лучше понимание между нами и потенциальными партнерами.
Ну, надо прямо сказать, что с Вадимом Францевичем Гигиным мы в этот раз не созванивались по телефону, а виделись прямо в Минске, и этот фрагмент беседы был записан прямо там. И по какому поводу же мне довелось побывать-то в Минске? А в Минске мне довелось побывать на записи программ, которые союзное государство, союзное телевидение, Белрос, записывает для своих телезрителей. Вот там уже я выступаю в качестве эксперта. Ну, а Вадим Францевич Гигин, многостаночник наш, философ, журналист, идеолог и так далее, он еще и программы ведет. Эту самую программу «Есть вопрос» он ведет. И вот на этой программе так бывает. Я познакомился с экспертом из Москвы, Натальей Силюкиной. Наталья Силюкина работает в фонде «Историческая память». И из этого вы можете сделать совершенно правильный вывод, что и программа «Белроса», и наша следующая часть будет как раз вот этой самой исторической памяти посвящена. Разговор получился, мне кажется, для наших радиослушателей не безинтересным.
Фонд ваш там известен, многогранен и так далее. Вы упомянули, что вы с белорусскими коллегами, у вас есть какие-то совместные проекты, совместные программы. Расскажите.
Что касается Беларуси, вообще так сложилось, да, немножко предыстория, как положено историку. У нас сложилось так, что на протяжении, вот фонд сколько существует, и порядка 10 лет, все проекты, которые были связаны с популяризацией, сохранением исторической памяти, связанных с основными сюжетами белорусской истории, совместно российско-белорусской истории, прежде всего, это история Великой Отечественной войны, да, и понятно, по каким причинам. Вот, и так получилось, что за это время было создано множество изданий, которые посвящены и сохранению подвига, и связаны с определенными фигурами, и в части очень сильные были работы сделаны по сохранению исторической памяти о карательных операциях на территории БССР. Вот. А на сегодняшний момент, если говорить, у нас актуальным проектом является проект «Бессрока давности Беларусь». Аналогично реализуется и в России, но в чем особенность белорусского? Здесь мы совместно с коллегами из Национального архива Республики Беларусь и зональными архивами формируем базы данных, как бы поддерживаем финансовую по возможности издательскую деятельность, которая вот направлена на такое, скажем так, вот облачение исторической правды вот в научный оборот новых архивных документов, источников, неизвестных сюжетов в том числе. вот, соответственно, вот в такую форму, скажем так.
Ну, вы смотрите, когда мы записывали программу, я обратил внимание, что вы легко вставляете в контекст какие-то белорусские фамилии, либо позитивных, каких-то позитивных персонажей, либо наоборот. То есть вы лично еще интересуетесь этим?
Конечно, интересуюсь. А как без этого? То есть, ну, здесь, во-первых, это связано с тем, что часть мифов, которые есть, и миф это не значит плохо, да, но, скажем так, если миф, он наносит вред как бы нашим взаимоотношениям, нужно понять и разобраться, действительно ли мы в России неправильно понимаем какой-то персонаж, там, типа Калиновского, либо на месте что-то пошло, скажем так, не так в определенный момент времени. И так получается, что вот ряд, скажем, таких фигур противоречивых, и если опять-таки возвращаясь к Калиновскому, он вредоносен прежде всего для белорусского общества, потому что именно через призму этого деятеля, который в свое время различными манипулятивными инструментами был создан вот такой борец, как бы образ, да, вот, к сожалению, советская историография периодически этим грешила,
это
приписывая,
правда,
скажем, несуществующие достижения, возводя в ранг национальных героев иногда вот таких предателей, врагов и, прежде всего, тех, кто уничтожал собственное население. В какой-то момент времени из Калиновского поляка, который, вообще-то из-за которого погибли люди, на сегодняшний момент нами установлено более 450 имен крестьян, именно белорусских, он становится национальным героем, его показывают в фильмах, в образе...
Снимают кино, да.
Борца, да, я видела сюжет из фильма 1928 года, да, еще черно-белый, немой, где вот там, собственно, говорится о том, что вешатель Муравьев и вот такой отважный деятель Калиновский, образ такой, ну, прям, я извиняюсь, конечно, с тестостероном, вот прям он, то есть, такой красавец, вояка.
Надо посмотреть, кто его играет.
Да, обязательно, но, тем не менее, вот в реальности он-то и шпагу в руках не держал, и все, что связано было с его, скажем, там, военным талантом, ну, как бы нет таланта, нет и заслуг.
Ну,
вот.
Да.
Но, к сожалению, так получилось, что вот этот образ был сформирован, и он укрепился, поэтому мы видим это отражение в памятниках, да, то есть какое-то такое закрепление памятники, фильмы. Даже в Минске есть в центре бар Калиновский, как бы пользуется популярностью среди молодежи. Вот. Но никто не читает первоисточник «Мужицкая правда», где, собственно, самый главный, основной...
Ну и бар не особо, если честно, нужен такой, как мне кажется.
Я с вами согласна. Вот. Вопрос в другом, что...
Ну мы не будем им указывать, как бары называть.
Да, конечно,
но... ладно.
Это другая
плоскость,
но зато понятно, что, скажем так, вот «Мужицкая правда», тот источник, который призывал к убийству москалей, скажем, транслирует эту идеологию. И сегодня, и в 2020 году, вот если обращаться к недавней истории, каким образом вот эта фигура перекочевала в протесты там, или на Украине то же самое, возвращаясь к власти. То есть вот этот образ, он все время формирует такую, скажем так, осадную позицию по отношению к России, по отношению к русским, ну, москалям, как они это называют, и понятно, что за этим скрывается. Сегодня на Украине батальон, так называемый Калиновский. Очень много можно, конечно, говорить о том, насколько он реальный батальон, судя по составу, вооружению и прочему, но сам факт, что люди... название, во-первых. А, во-вторых, как бы флаги, с которыми они выступают. Опять-таки, а здесь мы возвращаемся к сюжету, откуда взялся бел-красно-белый флаг, с которым выступали вот против действующей власти и покушались на легитимность, да, государственного режима в 2020 году. А возвращаемся к коллаборационисты, 43-й год, кушали и все прочее, вот эта свора, которая присягнула нацистам. Если берем 20-е годы, то БНР, то есть до этого обращение в адрес Вильгельма, да, там. То есть поэтому возникает вопрос, почему вот это скажем так, через ретроспективу вот эти образы, флаги, символы, которые мы наконец-то поняли, да, там, что это вообще ничего хорошего в этом нет, они сумели дожить до нашего...
Хорошая формулировка, мы наконец-то поняли. Ну, не надо ее стесняться, но поняли и поняли. У нас были мотивы иногда, может быть, об этом и не говорить громко, лишний раз. А теперь у нас есть прямые мотивы. Думаю, об этом говорить, и слава богу, что мы это делаем.
Важный момент – это разъяснять, но при этом понимать грань, что мы говорим, что это преступники, националисты, которые вредят и этому обществу, и, соответственно, нашим взаимоотношениям. И, в принципе, усилия всех националистов, они всегда направлены и против своего народа, потому что всех несогласных, независимо от национальной принадлежности, языковой идентификации, религиозной, они будут уничтожать. Поэтому это очень важные вещи разводить, объяснять. И вот даже на вот таких вот примерах вот, приходится, к сожалению, вступать в такие дискуссии, когда тебе не верят, что такое могло быть. А тем не менее вот...
Вот видите, как Наталья Владимировна хорошо сказала, а ведь никто не верил, что были такие националистские формирования, которые творили зло и преступления во время Великой Отечественной войны. Ну, так был мир устроен тогда. Может быть, и к лучшему было, что не выставляли это мы на передний план. Умели мы быть в этом плане сдержанными. Это факт. Но жизнь меняется, Об этом мы тоже со многими белорусскими экспертами успели поговорить. Мы этого коснемся еще в следующей части программы. Жизнь меняется. И все, что было в мирной жизни, все, что было в жизни до спецоперации, скажем так, в мире, в нашем сознании, оно там и осталось до 24 февраля. А после 24 февраля кое-какие вещи для нас стали более важными, совсем неприемлемыми. И это нормально. Как меняется план у хороших организаторов любого дела по ходу самого дела, так мы должны переосмысливать некоторые вещи, выводя на передний план для себя одно, отодвигая другое. И это нормально. И это свидетельствует о том, что мозг, организм, сердце живы, бьются, реагируют на изменяющиеся обстоятельства жизни, какими бы они ни были. Надо вам сказать, что во второй части программы вместе с известным журналистом и политологом, и специалистом, и историком Петром Акоповым мы и на эти темы поговорим. А пока новости.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Ну вот мы и вернулись. Радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья, сябры», его ведущий Владимир Мамонтов и уже новости от радиожурнала.
Белорусские новины. Президент Республики Беларусь. Снесем голову любому, кто хочет нарушить мир и покой. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правоохранительного блока и органов госуправления системной и вдумчивой работы. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка, передает корреспондент Белта. Кроме того, на днях в Беларуси был принят проект закона, предусматривающий введение смертной казни за покушение на совершение актов терроризма.
Вообще, видите, новости какие пошли. Меняют картину мира, меняют картину страны, где ты живешь, меняют картину у твоего лучшего друга и соседа, или, по крайней мере, могут это серьезно изменить. Вот об этой изменившейся картине, что в ней еще поменяется и как нам в ней дальше жить, и каковы наши перспективы, мы и поговорили в вагоне поезда вместе с экспертом, журналистом Петром Акоповым.
Мы воспринимаемся всем миром как медведь, как бы, да, вот медведь, который будет биться, рваться, его можно поймать, его можно там загнать куда-то, но он не сдастся. И поэтому наше вот это, как бы, такое поведение активно-агрессивное не на мировой арене, на своей, на самом деле мы, даже Сирия, ну, как бы отдельная тема, но мы, в принципе, ведем себя, и все это понимают, на своем историческом пространстве. Мы отжимаем, возвращаем историческую Россию. Мы не лезем никакие. Мы даже в Финляндию не лезем или там Польшу. Мы вообще на территории, как бы, тысячелетней истории, территории русской цивилизации действуем. Вот. И поэтому вот это наше поведение, оно нам еще дает плюс, как бы, в нашу репутацию и убеждает вот эти вот все наши страны, которые осторожны, которые силы, что все идет хорошо. Все, если русские уже так себя ведут с американцами, значит, не то, что как бы и нам может, значит, мы должны понимать, что все это ускоряется, они это понимают. То есть мы своим поведением продвигаем их к тому, чтобы...
Петр, мы так и хотели или так случилось?
Не то, чтобы мы так хотели. Вообще мы ничего, мы как бы, у нас нет такого стратегического государственного планирования, мы как бы, так как нами управляет Господь Бог, в общем, да, то это только у него, но, может быть, то есть не может быть, оно у него само собой есть, вот, а мы в этом действии, как бы, ну, это никакая там внимание и величие, мы рука Бога в каком понимании, что, то есть, мы же вот эти, переживая наши вот эти, ну, то есть ни одна цивилизация, да, даже китайцы, которые пострадали очень сильно в прошлом веке, да, или там, ну, там, кто, немцы пострадали по своей вине, неважно, ну, ни одна из крупных цивилизаций мировых не пострадала так сильно в прошлом веке, как мы. Причем во многом и по своей вине, ну и по вине Запада, неважно. То есть мы за там, 17 по 91 год пережили 3 катастрофы, за 75 лет. 3 катастрофы. Ну, то есть Вторая мировая война у нас была катастрофическая. Это же не просто там Вторая мировая война, это тоже там как бы Франции. Ну да, это так, ну, у них не было выжженной земли, не было уничтожения там, да. Но, и, собственно говоря, вот за 3-4 века, пережив 3, ну, просто вот перемолов, и мало кто бы уцелел. То есть, конечно, это сильнейший удар был по нашему и по генофонду, и по вообще сознанию, и по там, экономике, и по всему. То есть то, что мы вообще живы еще, Почему американцы нас поставили крест в 90-е годы? Типа, а, это все уже, они же были уверены, что мы не встанем. Все, да. Мы не встанем. То есть все доклады ЦРУ 2000 года, не только ЦРУ, они, ну, они, конечно, дебильные, программирующие, но все равно они, там, даже когда Путин пришел к власти, там, первые годы, что они говорили? Россия там, да, будет слабнуть, Россия будет терять свою силу, Россия распадется к 2020 году, и такие были. То есть там просто, да, у нас шла Чеченская война еще там, первые годы, все равно. То есть они были уверены, что мы не то, что не бросим вызов как бы обратно, а что мы вообще не уцелеем как таковые. И поэтому это как бы вот это как феникс нашего возрождения. Оно, конечно, это привидение, да, но опять-таки это наша национальная тоже такая черта. Мы падаем в грязь вообще, в ноль, в хлам, в хламину, нас никто уже ни во что не ставит. Потом мы встаем и даем как бы... Но это не от того, что мы такие вот, это нам нравится. Это не от того, что мы такие там крутые. Это от того, что наше как бы... То есть наше выживание, когда мы понимаем, что делать это наше выживание, нам уже нечем думать. И как бы эта ситуация, хотя она нынешняя, хотя она пока так не артикулируется, там, условно говоря, там, не Путиным, да, не обществом, но общество понимает это. В обществе, на самом деле, в его вот глубинном, так называемом, народе, это понимание серьезности есть. И народ, в принципе, готов к тому, что ему скажут завтра, что вторая страна огромная. То есть это пока еще как бы не используется, и я понимаю, почему не используется там, да, Путина, но в какой-то момент, там, да, там, не исключено, что там через полгода, это будет задействовано тоже, потому что это есть уже, это уже проснулось, это как бы вот этот как бы, этот...
Одни этого боятся, другие ждут этого, третьи...
Но это же, ничего это себе, это же, вышло. Да, да, но понимание серьезности ситуации, оно у людей
надо
есть. Да, но как бы уже вот, уже как бы первые, как бы, там, даже несколько, такой первый, как будто огонечек, он уже там полыхает. Да, да, он пошел. И поэтому это очень серьезно. С этим это как бы не игрушки. Просто Путин не хочет это как бы сейчас, я понимаю почему, потому что это уже все. Вот если он как бы выкидывает знамя, вторая страна огромная, то там уже как бы, то есть это же требует и очень жестких перемен внутренних. Они сейчас будут и так, но это требует тогда их уже просто вот на слом. Он хочет пока все-таки эволюционным путем проводить мобилизацию и перестройку, а не вот таким. А если вторая страна огромная, то тогда уже, в общем, многое придется ломать через колено. Ну, потому что народ сам уже как бы встанет и скажет, о, а что мы терпим.
А вот история, не могу не спросить, все время маячит призрак ядерной войны. Третьей мировой, она, разумеется, ядерной, всем представляется. А за последнее время, читая много разных серьезных дядечек и тетечек, я потерял уверенность в том, что вот эти наши староверческие пугалки о апокалиптическом характере ядерной войны, Третьей мировой, уж такие верные. Когда я ходил в школу, и кругом шли разговоры о некоторых возможностях, ну, там, Карибский кризис, о некоторых возможностях подобной истории, и эти ядерные грибы рисовались, в общем, как смертельная опасность, немедленная и полная, то надо признать, что, во-первых, ядерное и иное всякое оружие за это время сильно усовершенствовалось, а боязнь уменьшилась. И я читал уже на всяких этих аналитиков, уж сколько им там цена в базарной деньги, вот вы мне сейчас скажете свое мнение по этому поводу. Но я говорю, ну, что ядерная война, да Земля не такое переживала, там глобальные катастрофы имели место. Ну да, динозавры погибли, но вместо них появились обезьянки, значит, ну и так далее, и так далее, и так далее. Радоваться тут, я думаю, нечему особенно, даже в таком и в такой версии. Но есть расчеты, которые, ну, показывают, что даже если мы значительную часть все используем ядерных запасов, ничего хорошего из этого не выйдет, конечно, и произойдут некоторые изменения, но и вот этого ядерного пепла, который засыплет всю планету и будет апокалипсис. А люди это не фиксируют. Это что? Это намеренная такая история?
Нет,
или это больше все-таки знания реалий?
Нет, ну, конечно, человечество стало больше знать про ядерное последствия. И тут, в принципе, да, я недавно как раз говорил с
Шурыгин.
Шурыгин, да. И он говорит, что да, вот эти исследования, которые там, условно говоря, в 70-е годы, в 60-е, пугали людей, что в случае ядерной войны будет ядерная зима, да, и солнце не будет проникать, пыль поднимется такая, да, что солнце просто, и все, из-за этого погибнет человечество. В чем был главный страх ядерной войны? Не только от того, что это громадные жертвы, миллионные при ударах,
радиация,
а от того, что просто после этого Земля станет непригодна для жизни из-за вот этого купола, да, выбросов, образуемого выбросов. И последние годы, там, десятилетия уже, там, да, пара доказано, что это не так. Да. То есть человечество переживет ядерную войну. Даже ядерную войну между Россией и США, самую страшную войну в мире, которая возможна на сегодня. То есть, если две страны выпустят по себе, там, по друг другу там большую часть зарядов и уничтожат там большую часть своего населения, остальное человечество, в общем, ну и часть как бы нашего американского
человечества.
Да, да, уцелеет. Не, да, ну это как бы это понятно, что человечество не такое, ну как не такое, оно переживало вот потоп Ноя, больше мы ничего не помним, потому что до этого все смыло, как бы, и мы знаем только потоп Ноя. Последнее, что мы знаем, это потоп Ноя. Ну и там море я не беру, потому что болезнь это не то. А вот из как бы, катастроф глобальных, когда все как бы, да, оказывались. Мы уцелеем. Но дело не в том, зачем нам мир без России, да, а в том, что ну, то есть это как бы отбросит, там, понятно, что там, на все эти фильмы катастрофы американские, они слушали об этом. Это их любимая тема постапокалипсиса, да, когда там рыщущие в поисках бензина, там, да, или там живущие под землей да. люди, это все можно себе устроить, не проблема. Ну зачем? То есть, как бы смысл какой? Человечество при всей своей, как бы там, амбициозности там тех же там претендующих на гегемонию англосаксов не настолько как бы да еще выжило.
Оно трусовато все-таки.
Да, естественно, и трусовато. И как бы мы там не смеялись над рептилоидами из там национальных элит, они хотят жить, как бы, они не в подземельях, и жить нормально. И планы по регулированию населения у них были и остаются, естественно, и сокращение рождаемости, и уменьшение нагрузки на землю. Это такая же выдуманная страшилка, то есть не такая же, а гораздо более худшая, в том плане, что она подлая, что там земля не прокормит столько-то людей. Да. Это все,
у нас уже 8 миллиардов.
Это все подло, в общем, было как бы запущено в 70-е годы, да, что поэтому нужно, давайте там. Ну, они свою рождаемость сокращают, и слава богу, как бы, и это их проблемы, как бы, да, они.
У нас 150 в лучшем случае миллионов.
Не то, что их проблема, они сокращают свою рождаемость, Запад сокращает, уже сократил, потому что, собственно говоря, ее нет. Белая цивилизация западная, если не брать как бы, да, нас, она находится на пути к вымиранию. Это же объективный факт. То есть, если бы не переселенцы в Европе, мусульманские, то рождаемость там, они бы не воспроизводились уже. Практически ни в одной из близких стран нет воспроизводства. А оно замещается мигрантами и рождаемостью этих мигрантов. Это же исторический факт уже. То же самое касается Америки. И даже Япония, которая, казалось бы, не относится к цивилизации европейской, даже она вот на уровне одном и том же населения замерла и уменьшается. Потому что она перешла жизни на западных ценностях, сохраняя при этом, да, другой и мегаполисы, и культ, как бы, да, там, удовольствия, и разобщение, атомизация общества, все понятно. И даже они, то есть это прекрасно должно показывать тем же асиатам, что вот к чему вы придете, если вы пойдете за западным, под западным.
Ну, я тоже всегда говорил на всех диспутах, я говорю, ну хорошо, ладно, у них есть причины, по которым они хотели бы сократиться, но у нас при нашей территории, при наших ресурсах.
Нет, это просто.
Зачем там нам это?
И потом у них нет никакой причины, это все выдумки. Это все выдумки абсолютно. Про то, что у них есть причина, чтобы да, они живут в Европе гораздо плотнее, чем там мы. Ну и что? Ну, у немцев не хватало жизненного пространства, они поэтому хотели завоевать нас до Урала, и что это. А теперь они у них не хватает пространства жизненного, они хотят.
Чтобы их стало меньше.
Они хотят, чтобы их стало меньше, не рожать, как бы, да, и становиться голубыми. Ну, и то, и другое идиотизм. Как бы завоевывать Россию, да, и не рожать. Это как бы проблемы европейского психоза, как бы, да, не зачем, ну, зачем нам, как бы, да, это,
нам
да.
это не надо.
Но скрывать не стану, что с Петром Акоповым мы говорили гораздо дольше того отрывочка, который вы прослушали сегодня как раз, да. Ну и мы на всякий случай этот разговор разрезали на кусочки, да и положили к себе в хранилище. Разговор был длинный, хороший. Ежели он не будет утрачивать актуальности и все еще будет любопытен, я думаю, мы еще в радиожурнал наши разговоры под стук колес еще поставим. Ну а если мир будет развиваться еще быстрее, чем мы с Петром это обсудили, ну что ж, тогда мы встретимся с ним, как и с большинством наших экспертов, еще раз и оценим ситуацию сиюминутно.
Белорусские новины. В Республике Беларусь представили вакцину «Спутник Лайт» собственного производства. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич представил президенту Александру Лукашенко вакцину белорусского производства «Спутник Лайт» для профилактики COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Ну вот видите, история с ковидом уходит на второй план, чего там и по объективным, и по субъективным причинам и ощущениям, но, тем не менее, вот такие новости тоже есть. Надо учитывать богатый опыт, который мы получили в ходе пандемии, И Белоруссия получила этот опыт, и Белоруссия и Россия получили, к счастью, не только опыт, но и вот такие вакцины разнообразные, и слава богу. Прокомментировать историю про вакцину мы попросили Елену Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». Вот она нам сейчас прокомментирует, а потом, как обычно, перейдет к своим еще таким приятным и важным обязанностям. Она же у нас ведет кулинарную рубрику «Худкая лыжка». Ну, там мы сделаем все как положено. Прозвучит знакомый девиз «Худкой лыжки», знакомая песенка, и произойдет волшебное преображение. Из медицинской сестры она превратится в добрую хозяйку.
Я курирую у нас, да, в нашем радиожурнале «Ковид».
Да, ну, что, получается
сказать,
так.
Новость, конечно, радостная. Угу. Вот у нас уже презентована, зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт» собственного производства на наших мощностях. Угу. И это, конечно, очень здорово. Это такой вот реальный плод нашей интеграции. Ведь, грубо говоря, Россия могла зажать этот рецепт, да, и держать при себе. Угу. Ну, а вот то, что поделились в рамках союзного государства, это, конечно, очень похвально. И вот теперь мы можем не только производить у себя вакцину, но и продавать, потому что нам производственные мощности позволяют это делать.
Замечательно.
И что хотелось бы особенно отметить, что эти вот все плоды, вот вакцинация, диагностика, вот мы научились диагностировать и лечить ковид, они уже дают свои плоды. Вот стремительный вот спад смертей по всему миру и заболевания уже вот характерны для тоже и для Беларуси, и для России. Да, конечно, появляются какие-то новые штаммы вируса, но мы уже потихоньку приспосабливаемся. И даже вот некоторые говорят, что ковид, ну, так, как это ни парадоксально, но он заставил нас понять, что все-таки здоровье – это важно, что забота
это
о нем
правда.
И профилактика заболеваний – это намного дешевле, чем лечение.
Да.
И, конечно, вакцины, в том числе «Спутник Лайт», которые вот я на себе испробовала, это тоже нам помощь.
Правильно.
И это, конечно, очень здорово, что я думаю, что потом и в целом демографическая ситуация – улучшится, мы станем меньше болеть, мы станем, в приоритете у нас будет здоровье, профилактика. Это, как говорят демографы, это такой долгосрочный эффект, отразится он на более молодом поколении.
Как хорошо.
Об этом отразится, вернее, на здоровье нации в последующем, но нам это уже приятно осознавать.
Конечно.
Есть какой-то вот и наш вклад в эту
Наш вклад в эту историю, да. Смотрите, Елена Николаевна, я, пока вы говорили, я подумал, знаете, какой еще это урок? Вы сказали, это такой хороший такой скилл, как принято сейчас говорить, новый появился, навык появился. Вот есть еще такой навык, когда наступают сложные времена, мы умеем очень быстро сосредоточиться, скоординироваться, интегрироваться и сделать что-то очень важное и полезное. Это касается не только ковида, это касается и наших тревожных времен, в которых мы живем сейчас. Рано или поздно мы тревожные времена переживем, а вот этот навык быстро уметь интегрировать усилия, делать что-то вместе, дополнять друг друга, активно дополнять друг друга, это очень, очень хорошая штука, и надо ее в мирное ли время или ковидное ли время, какое хотите, или в военное время, не будем это дело терять. А сейчас я обещал радиослушателям, что прозвучит наша заставочка, вот она сейчас прозвучит, и мы с вами приедем на белорусскую кухню.
Худкая лыжка.
Владимир Константинович, жизнь продолжается. Несмотря ни на что, вот приближается время отпусков. Угу. Я так поняла, что мы будем много путешествовать. И вот вы приедете к нам в Беларусь. Мы будем осваивать новое пространство России в качестве туристов. И я предлагаю что-то такое научиться готовить, что можно воспользоваться, так сказать, в дороге.
А как интересно.
А чем можно воспользоваться в дороге?
Так, чем?
В нашей рубрике.
Ой, не знаю.
Пирожками, которые выручают нас в любой ситуации. Дороги – это такая традиционная, что называется, собойка на все времена.
Собойка. Подождите.
Давайте приготовим пирожки.
Давайте. Нет, я абсолютно не против. Давайте, вы когда сказали, а вот что можно использовать в дороге? Вагон-ресторан, подумал я, можно использовать в дороге. А тут вы говорите, пирожки. Я подумал, как это приятно, как это хорошо.
Можно и в дороге. В вагон-ресторан.
Не выгонят, не выгонят. В белорусском поезде не выгонят, там добрые люди. Вот, мне часто доводится белорусскими поездами ездить. Добрые, очень хорошие нас всегда встречают и провожают, и даже спрашивают, как наши дела, и понравился ли поезд. Ну, в общем, замечательно. Итак, ладно, бог с ними, с поездами. Я, знаете, сейчас проявлю потрясающие знания пирожкового дела. А из пресного теста будут пирожки или из кислого теста?
Ой, вы знаете, это будет из картофельно-мучного теста.
А, ну вот видите, вот так и не угадаешь никогда. Вот у вас хитрости какие. Давайте, да. Рассказывайте.
Да, да, это же наш рецепт белорусской кухни. Так. И это будут картофельные пирожки с капустой. А если не нравится капуста, наверное, есть такие люди, то можно приготовить начинку из мяса.
Угу. Так.
Ну что, блокнотик ваш готов?
Да. Взял ручку, записываю. Вот я пишу следующее, что моя история о том, что я сейчас угадаю тесто, не прошла, потому что пирожки будут белорусские, они обязательно там с картошкой будут, поэтому я решил больше не шутить, взять ручку и записывать уже тщательно и старательно, как хороший ученик. Итак.
Кстати, готовим пирожков немало. Это целая горка пирожков.
Горка.
Можно и самим поесть, и в дорогу взять, как мы с вами договаривались.
Так.
Да? Для приготовления пирожков нам понадобится картошка. И причем картошки килограмма полтора, то и больше. Можно и 1,7 кг. Тем более, как мужчины чистят,
можно и 2 килограмма.
Нужно экономных хозяюшек, хозяев. Полтора. Можно полтора.
Понятно.
Зависит от того, кто как умеет чистить.
Понятно, понятно.
Так, понадобится 2 яйца, небольшой кочан капусты, репчатый лук, ну, такая одна большая луковица, соль и перец мы с вами договорились, что всегда добавляем по вкусу, поэтому соль тут тоже не называем. Мука 1,5 стакана муки и растительное масло для шапки. И вот теперь приступаем к приготовлению, собственно.
Так-так.
Если мы имеем дело со свежей капустой, тогда мы должны ее обжарить на сковороде вместе с луком до золотистого цвета.
Так.
Посолить, поперчить. Но если мы используем квашеную капусту, как я вам говорила в начале приготовления, тогда мы добавляем немного сахара.
Так.
Дальше варим картошку.
Так.
И очищенный уже картофель варим. И прямо в горячем виде его нужно размять или пропустить через мясорубку. Ну, честно скажу, я никогда не заморачиваюсь. Я просто прилагаю усилия и хорошенько разминаю. Добавляю 2 яйца и солю. Вот получается такая у нас картофельная масса, куда добавляю 1,5 стакана муки. И тоже тщательно вымешиваю,
чтобы
масса так скрепилась. Я делаю лепешки в руках и использую тоже муку для посыпки, чтобы она не прилипала.
Чтобы не прилипала, да.
Вот для этого, значит, я так формирую, ну, такой вот мини-круг, овал, скажем так, и кладу туда на центр начинку. А дальше уже нужно сформировать пирожок и тоже его обвалять в муке.
Подождите, формировать пирожок. Ничего себе, это вам понятно. А его надо, чтобы капуста была закрыта или в серединке дырку оставить? Или это надо так закрыть аккуратненько?
Мы полностью, полностью, вот как пельмени мы
лепим,
так же и здесь нужно полностью формировать пирожок, и у нас внутри будет начинка.
Понятно.
Мы же ее уже приготовили, ее обжарили.
Понятно, уже, понятно.
Предварительно. Поэтому мы полностью ее уже упаковываем.
Упаковываем,
она у нас будет внутри пирожки.
Так.
Значит, мы сформировали сам пирожок и обваляли его в муке. Дальше нам понадобится растительное масло. Выливаем это растительное масло на сковородку и обжариваем одной с другой стороны. Вот. Ой. И дождемся, пока они не станут такого, ну, румяного цвета. А подавать уже можно со сметаной. Это, конечно, вообще божественно, скажу.
Да, конечно.
И получается, так как я сказала, очень много так пирожков.
Прекрасно. Прекрасно. Если пирожки в дороге, то я такой совет дам. Вот очень хорошие, добрые проводницы, они, если что-нибудь надо охладить, ну, сметану, например, они в свой холодильничек могут поставить сметану эту, кстати говоря, и потом выдать по просьбе пассажира, за что им огромное спасибо. И вот такие всякие разные скоропортящиеся продукты, если вдруг в дорогу, то, ну, конечно, не огромном количестве каком-то, я думаю, там не холодильная камера 7/8, но вот в этом плане они, конечно, помогают, и так что и сметанка будет, и свеженькая, и холодная.
Я не знала.
Елена Николаевна, спасибо вам большое за, как всегда, душевный, приятный и полезный рассказ, и до новых встреч.
Смачно есть и приятного аппетита.
Приятного аппетита, смачно есть. Ну, осталось только попрощаться с вами, уважаемые радиослушатели, и вот что пообещать. Был я в Минске, встретил Вячеслава Шарапова, песняра. Обычно мы программы свои заканчивали песнями хорошими белорусскими. И тут он вдруг говорит, а мы и будем и дальше песни белорусские слушать, или какие там ваши планы? Я говорю, так мы от вас ждем песен белорусских и комментариев, к которым уже привыкли радиослушатели. Так что есть надежда, что со следующего выпуска у нас опять песня вернется в финальную часть нашей программы. А пока я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», Владимир Мамонтов, прощаюсь с вами. Но до новых встреч, говорю.